Владимир Ильич Ленин. Письма к родным. 1893-1922. Читает Константин Корольков. Предисловие к сборнику «Письма к родным», издание 1930 года. Хотя содержание этих писем предназначалось обычно для всех, по крайней мере, живущих в данное время вместе членов нашей семьи, чтобы не повторяться. Сюда не вошла переписка Владимира Ильича с его родными за период его ссылки и за 1896 год, когда Владимир Ильич сидел в доме предварительного заключения в Петербурге, имел почти все время свидание с матерью и сестрами, и его личная переписка с ними была очень незначительна. С ноября 1905 года по декабрь 1907 года Владимир Ильич жил в Петербурге или Финляндии, часто видался с родными и почти не писал им. Кроме того, существует еще ряд писем к Анне Ильинишне и Марии Александровне, особенно за те периоды, когда Мария Ильинична жила за границей. Эти письма будут опубликованы дополнительно. Печатаемые ниже письма Владимира Ильича Ленина адресованы главным образом матери его Марии Александровне и сестре Марии Ильинишне и охватывают собой период с 1894 по 1917 год, то есть период, начиная с первых лет революционной деятельности Владимира Ильича до возвращения его в Россию после Февральской революции. За этот период почти в четверть века возникла и сложилась наша партия. И во весь этот славный 25-летний период во главе этой партии стоял, ею руководил, ее выпистывал Владимир Ильич. Вся его жизнь была в революционной борьбе. Его личная жизнь неотделима от этой борьбы, от работы для дела пролетариата. Но если мы имеем полное собрание сочинений Ленина и довольно большую литературу о ленинизме, и научно-исследовательскую, и популярную, то Ленин, как человек с его яркой, разносторонней индивидуальностью, обрисован до сих пор крайне недостаточно или не обрисован почти совсем. Предлагаемые письма заполняют отчасти этот пробел. По ним можно судить до некоторой степени об образе жизни Владимира Ильича, его привычках, склонностях, об отношении его к людям и тому подобное. До некоторой степени оговариваемся мы, ибо прежде всего это далеко не полное собрание его писем к родным за указанный период. При частых переездах из города в город, при многочисленных обысках и арестах, которым подвергался то один, то другой член нашей семьи, многие из его писем либо попали в руки полиции и не были возвращены, либо утрачены иным путем. Часты были случаи и утери писем при пересылке, особенно во время империалистической войны. Поэтому иногда один и тот же вопрос повторяется в нескольких письмах подряд. Помимо того, на этих письмах лежит печать полицейских условий во времена царизма. Правда, вся деловая переписка, все сообщения о революционных событиях, жизни партии и тому подобное велась нами в те времена конспиративно, химией, обычно в книгах и журналах, и пересылалась на чужие чистые адреса. Но личная жизнь и революционная работа были настолько тесно связаны, что личная легальная переписка, несомненно, сильно страдала и урезывалась нами из-за полицейских условий. И недаром Владимир Ильич писал в одном из своих писем к сестре Марии Ильинишне в Вологду, где она была в то время в ссылке. «Очень уже трудно в нашем, и твоем, и моем особенно, положении вести переписку, как хочется». Так, в Центрархиве мы нашли выписки из 6 писем Владимира Ильича, приложенных к делу Московского жандармского управления в качестве вещественных доказательств. Выписки эти даются нами в приложении. Хранить их в России было, конечно, невозможно, лишь часть из них уцелела в копиях, которые делались за границей. А это относилось не только к Марии Ильинишне, но ко всем членам нашей семьи, так как родство Владимира Ильича с ними было не только по крови, но и по взглядам, по убеждениям. Все они, и муж Анны Ильинишны, Елизаров, были тогда социал-демократами, примыкали к революционному крылу партии, все они в большей или меньшей степени принимали участие в революционной работе, живо интересовались жизнью партии, радовались ее успехам, болели за неудачи. И даже наша мать, которая родилась в 1835 году, и которая в конце 90-х годов, когда обыски и аресты в нашей семье стали особенно часты, было уже более 60 лет, с полным сочувствием относилась к нашей революционной деятельности. Вся легальная переписка революционеров перлюстрировалась, и приходилось прибегать к разным намекам, условным обозначениям и тому подобное, чтобы коснуться так или иначе интересующих нас вопросов, сообщить о получении того или иного нелегального письма, справиться о знакомых и прочее. Читатель увидит, что письма Владимира Ильича, которые направлялись непосредственно на адрес матери, сестры или брата, почти не содержат в себе имен и фамилий. Это могло бы навлечь неприятность для лица, фамилия которого упоминалась бы в таком письме. А подводить кого-либо в лучшем случае под неприятность у нас не было, понятно, ни малейшего желания. Если же в письмах Владимира Ильича встречаются все же имена и изредка фамилии, то только товарищи и знакомых, с которыми наше знакомство все равно было установлено полицией в силу разного рода обстоятельств. Совместная ссылка по одному делу, учеба в одном и том же учебном заведении и тому подобное. Или основывалась на чисто деловых сношениях, фамилии издателей, книгопродавцев и прочее. Чтобы избежать упоминания фамилии кого-либо из более или менее легальных знакомых, о котором Владимир Ильич хотел сообщить что-либо, передать привет и прочее, он сплошь и рядом прибегал в этих письмах к кличкам и объяснениям, имеющим связь с тем или иным известным нам фактом или событием. Так Владимир Ильич называет историком, имея в виду его исторические работы, и Скворцова Степанова, с которым у него была одно время через Анну Ильиничну и Марию Ильиничну оживленная переписка. Посылая привет В.В. Воровскому, который был в ссылке в Вологде одновременно с Марией Ильиничной, Владимир Ильич пишет «Привет польским друзьям и пожелания, чтобы всячески подмогали». Под китайским путешественником подразумевается Склиренко, служивший тогда на железной дороге в Маньчжурии, под господином, с которым мы прошлый год катались в лодке, Левицкий и так далее. Иносказательным приходилось писать и о пересылке нелегальных изданий, конспиративных корреспонденций, книг, содержащих химические письма и тому подобное. В конце декабря 1900 года, пишущая эти строки, переслала Владимиру Ильичу за границу, съехавшим туда Красиным, манифест партии социалистов-революционеров, заделав его для конспирации в альбом с какими-то фотографиями. Посылка это очень обрадовала Владимира Ильича, и в письме от 16 января 1901 года он пишет «Очень благодарю за присланные книги, особенно за чрезвычайно красивые и интересные фотографии, посланные кузеном из Вены. Очень желал бы почаще получать такие подарки». «Искра» и другие нелегальные издания пересылались в Россию, между прочим, в конвертах на чистые легальные адреса. Такие адреса мы давали для получения литературы для себя. Иногда в легальных письмах сообщалось о такой посылке, чтобы мы имели возможность своевременно справиться у адресата. Очевидно, такое сообщение заключается и в следующих словах Владимира Ильича, письмо от 14 декабря 1900 года. «Послал тебе, помнится, 9-го, интересовавшую тебя вещичку. Очень рад был, Володя, твоему большому письму», — пишет Надежда Константиновна в письме от 8 февраля 1916 года. «Может, еще как-нибудь напишешь?» Так как наша легальная переписка большими размерами никогда не отличалась, а во время империалистической войны, когда было написано это письмо, мы переписывались главным образом открытками и притом заказными, так как много писем пропадало, приведенные слова подразумевают, очевидно, нелегальное письмо через книгу. Первое время пребывания Владимира Ильича за границей в 1900 году, когда он не знал еще, насколько прочно обоснуется там, он в целях конспирации не давал нам для переписки своего личного адреса, и когда он жил в Швейцарии или Мюнхене, мы писали ему на Париж или Прагу. Так в письме от 2 марта 1901 года он сообщает свой новый адрес, прибавляя, что переехал вместе с своим хозяином квартирным. Франц Мадрачек, на адрес которого шли наши письма, действительно переехал тогда на новую квартиру, но Владимир Ильич продолжал жить в Мюнхене на старой. Одной из характерных черт Владимира Ильича была большая аккуратность и пунктуальность, а также строгая экономия в расходовании средств вообще, а в частности лично на себя. Вероятно, эти качества передались Владимиру Ильичу по наследству от матери, на которую он походил во многих чертах характера. А мать наша по материнской линии была немка, и указанные черты характера были ей свойственны в большой степени. Насколько Владимир Ильич был бережлив к деньгам и экономен в расходах на себе, видно из письма от 5 октября 1895 года. «Нынче первый раз в Санкт-Петербурге вел приходо-расходную книгу, чтобы посмотреть, сколько я в действительности проживаю. Оказалось, что за месяц с 28 августа по 27 сентября израсходовал всего 54 рубля 30 копеек, не считая платы за вещи около 10 рублей, и расходов по одному судебному делу тоже около 10 рублей, которые, может быть, буду вести. Правда, из этих 54 рублей часть расхода такого, которые не каждый месяц повторится – калоши, платья, книги, счеты и тому подобное. Но и за вычетом его 16 рублей все-таки получается расход чрезмерный – 38 рублей в месяц. Видимое дело, нерасчетливо жил. На одну конку, например, истратил в месяц 1 рубль 36 копеек. Вероятно, пообживусь, меньше расходовать буду». И он действительно экономил, особенно когда не было собственного заработка и приходилось прибегать к вспомоществованию, как он называл помощь матери в деньгах. Экономил настолько для себя, что не выписывал даже русских ведомостей, когда жил в Петербурге в 1893 году, а читал их в публичной библиотеке за 2 недели назад. «Русские ведомости» были в то время наиболее приличной и интересной газетой из всех буржуазных газет. «Может быть, выпишу их, когда получу работу здесь», — писал он сестре. Эта черта осталась за Владимиром Ильичом на всю жизнь. Ярко проявлялась у него не только в те времена, когда в России у него не было заработка или когда в эмиграции ему не удавалось найти издателя для своих литературных работ. Стоит вспомнить хотя бы тот факт, что «Аграрный вопрос» пролежал целые 10 лет и только в 1917 году увидел свет. И Владимир Ильич оказывался иногда прямо в критическом положении. Смотри, например, его письмо к товарищу Шляпникову от сентября 1916 года. Но и тогда, когда его материальное положение было вполне обеспечено, то есть после революции 1917 года. На чем Владимиру Ильичу, однако, трудно было экономить, так это на книгах. Они были нужны ему для его работ, чтобы быть в курсе иностранной и русской политики, и экономики, и прочее, и так далее. «К великому моему ужасу», — пишет он в письме к матери от 29 августа 1895 года из Берлина, — «вижу, что с финансами опять у меня затруднения. Соблазн на покупку книг и тому подобное так велик, что деньги уходят черт их знает куда». Но и в этом он старался урезывать себя, главным образом тем, что ходил работать в библиотеке, тем более что это давало ему, когда он был в эмиграции, и более спокойную обстановку для работы, без сутолоки и бесконечных утомительных разговоров, которые были так свойственны эмигрантам, скучавшим в непривычной, чуждой для них обстановке и любившим отводить душу за разговорами. Библиотекой Владимир Ильич пользовался, впрочем, далеко не только за границей, но и живя в России. В письме к матери из Петербурга он пишет, что доволен своей новой комнатой, которая находится недалеко от центра, например, всего 15 минут ходьбы до библиотеки. Проездом в ссылку он даже те немногие годы, что пробыл в Москве, использовал для работы в Румянцевском музее. А живя в Красноярске, ожидая открытия навигации, чтобы ехать в Минусинский уезд, он занимался в библиотеке Юдина, хотя для этого ему приходилось делать ежедневно около 5 верст. В ссылке, где о библиотеках не могло быть и речи, Владимир Ильич пытался восполнить этот пробел, прося нас устроить ему посылку библиотечных книг по почте. Несколько опытов таких было сделано, но на пересылку уходило слишком много времени, около месяца туда и обратно, а книги из библиотеки выдавались на определенный срок. Но иногда к такой мере Владимир Ильич прибегал и позднее. Так в письме к Анне Ильинишне от 11 февраля 1914 года он пишет: «Насчет свода статистических сведений по делам уголовным за 1905-1908 годы просил бы не покупать их, ни к чему, дороги, а взять их из библиотеки, либо Совета присяжных поверенных, либо Госдумы, и прислать мне на месяц». Живя за границей, Владимир Ильич тоже постоянно пользовался библиотеками. В Берлине он занимался в Императорской библиотеке. В Женеве у него был излюбленный клуб «Société de lecture», в которой надо было записаться и вносить определенный членский взнос, правда, очень небольшой, для того, чтобы иметь возможность работать в библиотеке этого клуба. В Париже он работал в Национальной библиотеке, хотя и жаловался, что она налажена плохо, в Лондоне, в Британском музее, и только живя в Мюнхене, жалел, что здесь библиотеки нет, да в Кракове он мало пользовался библиотекой. В письме к Марине Ильиничне Ульяновой от 22 апреля 1914 года он пишет, что здесь, в Кракове, библиотека плоха и архи неудобна, но мне почти и не доводится в ней бывать. Работа в газете, в «Правде», всевозможные сношения с товарищами, приезжавшими в Краков в гораздо большем количестве, чем во Францию или Швейцарию, руководство работой социал-демократической фракции Госдумы, партийные конференции, совещания и так далее брали слишком много сил для того, чтобы можно было уделять много времени научной работе. Но и тогда не раз мы вспоминали, пишет Владимир Ильич, Женеву, где работалось лучше, удобная библиотека, менее нервна и бестолкова жизнь. И когда после ареста в Галиции в начале империалистической войны Владимир Ильич снова попал в Швейцарию, он пишет: «Хороши здесь библиотеки, и я устроился недурно в смысле пользования книгами. Приятно даже почитать после периода ежедневной газетной работы». А затем он едет с Надеждой Константиновной из Берна в Цюрих, чтобы, между прочим, позаниматься в здешних библиотеках, продолжая, однако, также интенсивно политическую партийную работу, что ярко иллюстрируется, между прочим, только что опубликованной в 11-м ленинском сборнике переписка его с товарищами Карпинским и Равич, относящейся к этому периоду, которая, по его словам, много лучше бернских. Но если в смысле возможности читать иностранные книги, просматривать газеты и журналы, Владимир Ильич был поставлен за границей в хорошие условия, посещая для этой цели библиотеки, то недостаток в русских книгах сказывался всегда остро. «Немецкие книги здесь я легко достану», — пишет он в письме от 2 апреля 1902 года. «В них недостатка нет, а вот в русских здесь недостаток». «Новых книг вижу мало», — пишет он в письме от 6 апреля 1900 года. И, несомненно, часто неимение под рукой нужной книги немало тормозило работу Владимира Ильича, когда он жил за границей. Поэтому в его письмах к родным постоянно встречаются просьбы прислать те или иные книги, нужные ему для работы. Статистика, книги по аграрному вопросу, по философии и прочее, а также новинки, журналы, беллетристику. И опять-таки, по этим письмам можно судить до некоторой степени о том, литературой каких отраслей знаний интересовался Владимир Ильич в тот или иной отрезок времени и для каких своих работ он ее использовал. Среди этой литературы большое внимание уделяется различным статистическим сборникам. Какое большое значение Владимир Ильич придавал статистике, точным фактам, бесспорным фактам, наглядно видно из его работ, из тех черновиков, выписок и подсчетов, которые этим работам предшествовали. Характерна в этом отношении его незаконченная и не опубликованная еще работа «Статистика и социология» П. Пирючев. Новый псевдоним, который Владимир Ильич взял себе в целях облегчения издания этой работы, посвященный вопросу о значении и роли национальных движений, о соотношении национального и интернационального. И в этой работе мы находим следующее место. «В области явлений общественных, — пишет Владимир Ильич, — нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще не стоит никакого труда, но и значение это не имеет никакого или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в целом, в их связи не только упрямые, но и, безусловно, доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочные и произвольные, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже. Надо попытаться установить такой фундамент из точных и бесспорных фактов, на который можно бы было опираться, с которым можно было бы сопоставлять любое из тех общих и примерных рассуждений, которыми так безмерно злоупотребляют в некоторых странах в наши дни. Чтобы это был действительно фундамент, необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится субъективная стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает чаще, чем кажется. В 1902 году Владимир Ильич попросил выслать ему за границу из книг, бывших с ним в Сибири, всю статистику, по которой, как он пишет в письме от 2 апреля 1902 года, «я немного начинаю тосковать». Позднее, чтобы получать из различных городов и притом более регулярно статистический материал, Владимир Ильич написал даже специальное заявление-просьбу к статистикам, заседавшего в Москве зимой 1909-1910 года съезда врачей и естествоиспытателей. На этом съезде была подсекция статистиков. На заявление это откликнулся целый ряд провинциальных статистиков, и в письме от 2 января 1910 года Владимир Ильич пишет: «Получил еще письмо о статистике из Рязани. Это великолепно, что помощь мне, видимо, будет от многих». В 1908 году, когда Владимир Ильич работал над материализмом и эмпириокритицизмом, он выписывает для себя книжку профессора Челпанова об Авенариусе и его школе, книжку об имманентной философии и другое. Об этой своей работе он пишет сестре: «Поработал я много над махистами и думаю, что все их и эмпириуманизма тоже невыразимые пошлости разобрал». Справляясь, получена ли рукопись о новейшем капитализме, империализм как высшая стадия капитализма, Владимир Ильич пишет: «Я придаю этой экономической работе особенно большое значение, особенно хотел бы поскорее видеть ее в печати в полном виде». Письмо от 22 октября 1916 года. Как известно, последнее его желание не было выполнено, хотя Владимир Ильич изо всех сил применялся к строгостям, как он пишет в письме Покровскому от 2 июля 1916 года. Работа Владимира Ильича подверглась целому ряду изменений и урезок, и лишь через 10 лет увидела свет в своем первоначальном виде.